развиваться, не будут развиваться принципы притирания, принципы любовных отношений внутри семьи, пока не будет развиваться семья как духовная ячейка, как основа, то ничего хорошего не нужно ждать в ятрах, в проповеди, вообще в целом в духовной жизни. Мы не сможем воспитать достойное поколение. Как вчера было сказано, что Брахмачари уже относятся к оранжевой или шафрановой книге. И как все время один проповедник сказал, что белокровие – это болезнь. Знаете, да? Нужны красные кровяные тельца обязательно. Потому что проповедь не должна стоять на месте, надо идти вперед. И для нас иногда кажется, что греха с кашиком – это некая отдушина от проповеди активной, что есть возможность просто быть в семье, иногда что-то делать, иногда приглашать гостей, куда-то ходить, куда-то ездить вместе, хамму, на фестиваль. И основное время надо просто тяжело трудиться, чтобы супруга была очень счастлива. Дети получили достойное образование, чтобы мы показали пример, как должен жить настоящий домохозяин в изобилии, чтобы этот принцип изобилия, это принцип немножко психологичный, он очень духовный, но чтобы в реальности проявился, что у меня нет дефицита ни в чем. Но на поверку оказывается, что огромное количество преданных просто страдает. Потому что семейная жизнь, она дает счастье, а также является источником больших страданий. Семья – это вообще очень такое емкое понятие. Каждый должен пребывать в семье. Каждый. Брахмачари, он находится в семье Вашхаме. Это тоже семья. Он получает образование. Затем он, если имеет такое желание, становится домохозяином. И на основе этого знания они строят отношения. Стих, который выбрал я, очень вдохновляющий, особенно вдохновляет домохозяев. Каждый. В моей жизни тоже так было, когда я решил жениться. Я по несколько раз этот стих перечитывал. И был очень вдохновлен. Шрима Бхагаватам, песня 3 глава, 14, текст 20. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ям.
Ям.
Ам Шри Чандрия.
Шри Чандрия.
Ратин.
Ратин.
Там видно? Дурджаям. Итарам шхамаи, баям, джайема, элабхир, дасюн, дургапатир, ядха, ямашри тендрияя ратин, ямашри тендрия ратин. Дурджаян итарашхамаха. Дурджаян итарам итарашхамаи. Ваям джаема хилабхи.
Ваям джаема хилабхи.
Дасюн дурга патидратха.
Дасюн дурга патидратха.
Ясиндурга патиратха.
Ясиндурга патиратха.
Читайте. Главнокомандующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Комментарий Шрила Прабхупады. Из четырех укладов человеческого общества, учеников, брамачари, домохозяев, грихаст, людей, отошедших от мирских дел в Анапрас, и тех, кто дал обет отречения от мира саньяси, только домохозяева находятся в полной безопасности. Это не я придумал, это Прабхупада говорит. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона этой крепости. И потому всякий раз, когда чувство атакует тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка, если только он не является квалифицированным брамачари, ванапрасха или саньяси. Если брамачари не прошел строгую и систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брамачари, непременно пойдет жертвой уделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Однако грехаска находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в трех ашрамах и допустима лишь в грехаске ашрама. Грехаски же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брамачари, ванапрас и саньяси. Шрила Прабхупада ки. Как командующему гарнизону крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Ома гина тимиранда сян гинан джинан шалапа. Чакшуру миритан гина тасма шири гавинама. Шри чайтанья манобиштам стаки там гина путали. Своя группа дана Ванча кал потребуешься, крипа синду пеевача, пакитана пакана пьё, вайшна пьё нама. Джайши Кришна чайтанья прабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шивасри гору бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Namo Vishnu, Krishna, Krishna, Hare Hare. Namaste i Sarasvati Devi Guru Rama Vichaya Nirvishishma. Так, знаменитый стих. И он говорит о том, что мужчина и женщина, они имеют склонность жить вместе, имеют склонность общаться друг с другом. И в этом материальном мире Кришна говорит Бхагавад-гите о том, что очень трудно преодолеть материальную энергию. И особенно это проявляется в отношениях между преданными и семье. Семья, она может привести человека в адское существование уже сейчас. Самые большие проблемы, даже современная психология описывается о том, что первое, на очереди по степени депрессии, очень тяжелых каких-то внутренних переживаний, заболеваний стоит развод. Представляете, да? Развод. Уже потом идут смерть близких, увольнение с любимой работы, какие-то не проявившиеся амбиции, то есть материальные. Но первое, то, что идет, это идет развод. То есть это очень болезненный процесс. И, к сожалению, у нас в ИСКОН существует некая тенденция, об этом еще Бхактитиртха Махарадж в свое время говорил, о том, что в ИСКОН очень много разводов. То есть это означает только лишь одно, что мы не знаем, мы не умеем, мы не хотим знать, мы не хотим уметь и не хотим развивать по-настоящему глубокие духовные отношения внутри семьи. Мы не хотим развивать отношения, которые должны были бы построены не на материальной основе. Прежде всего, когда мы вступаем в отношения, мы почему-то думаем, что моя жена должна теперь с этого момента являться источником моих наслаждений. Также мои дети, которые появятся, это тоже источник моих наслаждений. И самая большая проблема начинает заключаться именно тогда, когда я начинаю чувствовать, что и воспринимать, что это некая моя собственность. Это некое продолжение моего эго. То есть, в принципе, я и мое очень глубоко укореняется, особенно в семье. Поэтому Прабхупад, он несчастно критикует Грихалетха Ашри. Всегда можно почитать Прабхупаду. Кстати, тут несколько дней назад я начал читать книгу, называется «Грихаска Ашри». Все, наверное, видели Прабхупаду, маленькая книжка зелененькая. Там очень интересный момент. Прабхупад в самом начале, когда основал движение, где-то годов до 71-го. Он очень активно участвовал в жизни преданных, которые хотят вступить в ашрам хозяев. Он подсказывал, давал советы, даже когда нужно зачинать детей, как их нужно зачинать, в какой период. Он даже некоторым ученикам говорил, давай обратите внимание на эту девушку. Вот эта девушка, писала мать, живет, обратите внимание. На такого-то Прабху, очень хороший, он один из моих лучших учеников, и такая супруга, как ты, могла бы его еще возвысить. Но у него есть небольшие беспокойства, поэтому ты должна его защитить. Но где-то после 71 года он перестал это уже делать. Он так четко стал говорить о том, что все, больше ему подсказывать не будут. Почему? Потому что период брахмачари ашрама означает на самом-то деле, что человек всегда находится под контролем. У него нет никакой независимости, у него нет самостоятельности. Он всегда находится под руководством старшего. Всегда есть у него духовный учитель, всегда у него есть наставник, старший преданный, который всегда, каждую секунду его жизни контролирует его. Так. Он всегда знает, что... Утром просыпаясь, вечером уже спать, он всегда находится под руководством. Но ашрамного хозяев, он подразумевает, что фанитин, да? Ашрамного хозяев подразумевает, что человек уходит на тропу самостоятельности. Вообще, на самом деле, по большому счету, подразумевается, что в ваш род домохозяев вступают люди квалифицированные. То есть те, кто имеет квалификацию быть домохозяином. Тот, кто имеет квалификацию позаботиться о своей будущей семье. К большому сожалению, множество преданных, которые вступают в семейные отношения, они не проходили ашрам брахмачари. Они не проходили систематическое образование. Поэтому, уже находясь в ашраме домохозяев, получая некие шишки, им приходится слушать лекции, семинары, задавать очень множество вопросов, как же все-таки жить семейной духовной жизнью. Потому что фестиваль Прити Лакшми, фестиваль наставничества, говорит о том, что на самом деле домохозяева должны быть наставниками. Хороший домохозяин на самом деле уже редкостью становится. Тоже можно будет скоро какую-то там книгу записывать. Мы приходим в общество преданных, вдохновляясь этой культурой, вдохновляясь святым именем, вдохновляясь тем, что происходит вообще, что Прабхупада принес. То, что Прабхупада принес, невозможно оценить. Просто не поддается никакому разуму. Прабхупада принес не просто какую-то религию, какую-то что-то такое новое, как иногда нас обвиняют религиоведы в неоиндуизм какой-то. Нет, Прабхупада принес культуру, вайшнавскую, ведическую культуру. И придя в общество преданных со своим багажом, своей культурой, мы пытаемся адаптировать наши санскары, наши впечатления именно вот в этой культуре. И постоянно натыкаемся на то, что нам чего-то не хватает. Прабхупада говорит о том, что в этой же книжечке он часто пишет, нам не нужны люди-притворщики. Часто говорит об этом. Когда люди начинают притворяться, что они брахмачари. Или когда они начинают притворяться, что они домохозяева. Это об этом, часто об этом говорят. Нам не нужны притворщики. Ну, в частности, о брахмачариях это говорят. Если ты притворяешься, лучше жениться. Лучше жениться. Не надо притворяться. И это очень сложный процесс, потому что ашрам домохозяев, грехаска ашрам, это сложный ашрам. Но шастры говорят, не самый трудный. Не самый трудный ашрам. Самый трудный ашрам – это ашрам саньяси, ашрам отрехини. Домохозяин, он при должном разуме одухотворенном, при высоком уровне отношений, глубоких отношений внутри своей семьи, он может по-настоящему прийти к очень высокому уровню. Ашрам Прабхупад говорит, что домохозяев ничем не отличается от ашрама саньяси. Если вы высказывали такое. Говорит о том, что там цвет только тхоти разный. А по сути, так же мы должны проповедовать, так же мы должны жить высокими принципами. И в шастрах дается вот эта вот разница между грехометха ашрамом и грехаска ашрамом. Прабхупада четвертой песни так однажды проехался по грехаметха ашрамом серьезно. Слово метхи, он говорит. Как переводится слово метхи? Кто знает? Зависть. Переводится слово зависть. Но на санскрите есть еще один перевод этого слова. Метхи еще означает слово яги. То есть другими словами, грехометха ашрам – это может быть ашрам, в котором преданный может поклоняться божествам, преданный может строить достаточно хорошие отношения со своей семьей, но это может быть грехометха ашрама. Почему? Как вы думаете? Не обязательно, что он там завидует своим соседям. И это может быть. Или он завидует. Кто еще? Ну подумайте, почему он будет. Да, принцип ашрама домохозяева – это всегда замкнуться. Вот. Есть такая тенденция, что домохозяева начинают замыкаться. И начинают наслаждаться как бы сознанием Кришны внутри семьи. Но наше общество, Прабхупада создало общество, очень большой динамики проповеди. И то сознание Кришны, та милость, которая нам дается, мы должны обязательно ее давать всем. Даже соседям. Это удивительный момент, что все равно люди будут всегда знать. Это будет в моей жизни так. Что, когда мы заселились в новый дом, мы с женой как-то так негласно договорились, что не будем афишировать, что мы приняли. Ну, люди солидные, соседи, с бизнесом, все с детьми, шокировать никого не будем. Хоть и будем одевать в храме, не сами, то есть будет так. Это продолжалось какое-то время, пока один сосед снизу не сказал таким, знаете, доверительным заговорческим тоном: а вы знаете, у нас в подъезде буддисты живут. Я был очень удивлен, я говорю: где эти буддисты? Какие буддисты? Где же, на каком этаже, не знаю, но говоря, буддисты живут. Но я так понял, что это, видимо, Иосифу, но к ним больше обращается. Но они не знали. И случилось так, что как раз после этого, после этой новости, приехал к нам в гости Читаниченко. И приехало множество преданных. Мы поехали в храм летом, все в Тхоте вышли. И как по заказу все соседи внизу стояли. Все, все. У меня такое чувство было, что прям даже с других подъездов. Машин много, и все видят, и все здороваются со мной. Сосед вышел в юбке. Нормально. И на самом-то деле, с тех пор я вдруг почувствовал такой момент, что соседи вдохновлены. Часто обращаются с какими-то там теологическими вопросами, обсуждать что-то такое, видят, обязательно нужно что-то спросить. И они видят, что в принципе мы, наверное, нормальные люди, адекватные. То есть у нас нет больших каких-то там проблем с соседями, как у других. И недавно еще такая проявилась милость. У нас строители очень долго шумели. И я решил с ними поговорить в определенный момент, чтобы они как-то какой-то ремонт делали, как будто там, я не знаю, там полдома сразу ремонтировать начали. Я их спросил: вы почему так шумите долго? И они мне говорят: а ты не возмущайся. Вам большая удача. Здесь у вас будет батюшка жить. И если у вас будут проблемы, вы можете всегда к нему приходить и общаться с ним. У меня, знаете, такое слово внутри, думаю: как будет батюшка реагировать на каждый четверг? Что каждый четверг у нас там такой громкий киртан. Да. Ну, батюшка какой-то протестантской церкви. И все-таки вот этот очень важный момент, как домохозяева, они строят отношения внутри. Это важно, изнутри наружу. Потому что на самом деле высокий разум, он говорит о том, что домохозяин, по крайней мере мужчина, он должен понимать, что жена это не дело. То есть преданное служение начинает уже реализовываться внутри, в семье. Потому что тенденция, она очень такая пагубная, есть в чем, что, в том, что и преданные, часто мы общаемся в разных городах, они также замечают этот момент, что есть активные преданные, такие, знаете, киртаны громкие, что-то организовывают постоянно. Их всегда можно увидеть в храмах, в каких-то фестивалях. Они там красиво одевают хоти и сари, они активные. Они даже в чем-то лидеры. Но они приходят домой, сари и тхути на полку. И они уже не преданы. То есть они не могут пропитаться этой жизнью. То есть это как бы вторая жизнь у них идет. Такое везде замечается. То есть домохозяин он должен полностью понимать, что они с женой в семье, они должны зависеть не от милости собственного ума, собственных каких-то планов, от милости энергии этой материальной. Они должны понимать вдвоем, что они зависят от милости духовного учителя. То есть духовный учитель благословляет семью на то, чтобы она была глубоко духовная. Вчера с преданными общались и говорили уже о том, что часто случается вестком, что преданные разводятся. И они разводятся без благословения духовного учителя. Мало того, что они разводятся без благословения, они и женятся сейчас часто. Так, решили пожениться. Никто об этом особо не знает. Понравились друг другу. Это недолго продолжается. А грехастый ашрам, он не терпит таких вещей. Потому что мы не можем долго наслаждаться просто телами. Человек грехастый ашрам вступает для того, чтобы меняться. Для того, чтобы совместными усилиями пытаться удовлетворить духовного учителя. И пытаться удовлетворить Кришну. Если мы будем отношения строить только вокруг своего тела, то это называется забыл это слово, психология есть такое. То есть, другими словами, человек просто изнашивает, а не изнашивает друг друга. Психологически, не знаю, интересно, у них нет никаких отношений, им уже ничего не интересно друг другу. Нет никакой глубины, не за что зацепиться. Они не меняют характер друг друга, им уже не интересно жить. Тот, кто рядом с ним находится, это уже не так важно. То есть, другими словами, они приходят к этой жизни без благословения. Человек вообще преданный, он должен жить только лишь с позиции благословения. Если нет благословений, то все, за что он берется, у него не получается. Вот часто сейчас преданные также говорят о том, что вроде мы пытаемся свою семью строить, вроде мы пытаемся служить преданным, но есть не очень хорошие отношения с родственниками. Ну, часто бывает. Родственники не поддерживают. Они не особо вдохновлены, родственники, то, что мы преданы. Ну, бывает же такое. Часто они думают, что мы какой-то путь вступили неправильно. Что мы противопоставляем себя их культуре, что мы с вызовом относимся. Это факт. В нашей жизни иногда мы поступаем таким образом, что мы всегда родственникам даем понять, кто они такие. Какое наше положение удачное, а какое ваше положение сейчас. И в моей жизни это также было. Когда я встретил преданных, я на второй день пришел и сказал, вы живете как свиньи. Маме и всем своим заявил. Это был начальник просто. И мама сказала, так сынок, ты же вот вчера с нами тут. Как-то я так понять не могу. Как-то объясни вообще, что тут происходит. Я говорю, я объяснять вам не буду, потому что вы ничего не поймете. То, что сейчас происходит в моей жизни, вы не поймете. То есть, что я сделал? Я просто отрезал их. Я сделал их непричастными к тому, чем я вдруг вдохновился. И все это время мама, она просто смотрела на меня, как на человека, который ну, просто чем-то, знаете, тешится. Ранними подъемами. Три раза в день мыться. Или когда я начинал готовить на кухне, это я там всю семью выгонял, мыл эту кухню всю. Вся семья сидела и смотрела там в другую комнату. Вообще. что-то у меня горело, там просто какие-то специи прям горели огнем, я не знаю, как это все готовится. 18 лет мне все было. Никогда не готовил. Но при этом я заставлял их есть. Вы должны это есть. Потому что если вы это не будете кушать, вам одна дорога только. Понимаете? Они из уважения ели эти подгоревшие макароны. Вообще не понимали. И смиренно ждали, когда это все закончится. Когда мое харе-кришна закончится. Ждали, ждали, ждали. Пока однажды не случилось такое очень серьезное событие, начались в жизни. Именно когда я женился, я почувствовал, что я был очень неправ по отношению к своим родственникам. Я был неправ по отношению к своим сестрам, братьям, к маме. Что по-настоящему они являются представителями Бога в моей жизни. Мама и папа, в шастрах написано, что это представители Лакшми Нараяна. Вот сейчас подумайте, что у вас у всех есть представители Лакшми Нараяна. У кого-то, может быть, в эти новогодние дни эти представители не совсем трезвые Лакшми Нараяна. Кто-то, может быть, с ними уже давно не общался. Но интересный момент заключается в том, что мы должны быть очень причастны к их жизни. А они должны быть причастны к нашей жизни. То есть мы через них получаем благословение самого Господа. Есть такое понятие, как системность, системные семейные решения. Там есть такое понятие, как родовая система. Что когда, допустим, я женюсь на своей супруге, или она выходит за меня замуж, я не женюсь просто на ней. Я женюсь на ее маме. Я женюсь на ее сестре, на ее папе, бабушке, дедушке, прадедушке. А я из многодетной семьи. Представляете, на ком она, за кого она замуж выходит. То есть вся система приходит со мной. Также вся система приходит с ней. Там такой колхоз огромный. А мы думаем, я и она. Вот она. Наконец-то. Нет. Вот наша бескультурия заключается именно в том, что мы отделяем себя от нашей семьи и просто пытаемся жить сами по себе. У нас своя культура, своя. Харибол. Но какое несчастье, что я родился у вас, я родилась. Ну, Кришна так вот сделал, пожалуйста, извините, пожалуйста. Всякое бывает в жизни. Но давайте договоримся так. Я вам не буду мешать своими наставлениями, нравоучениями, а вы не мешайте нам жить. И вот сидит папа и мама, очень переживают. Один преданный рассказывал такую ситуацию. Я люблю эту историю, я люблю этот случай. Всегда рассказывал его. У него был конфликт с папой. Он преданный. Конфликт с папой. Естественным образом. Из чего? От того, что папа вам не соответствует стандартам, которые мы вдруг получили, вдохновились. Сами не понимая, откуда эти стандарты, как им следовать, но мы ожидаем, что вот человек должен оценить. Такой, знаете, такая зависть семьи. Зависть семьи – это на самом деле очень глубокая зависть. Особенно по отношению к детям и к жене. Это глубокая зависть. Она как бы, вот, то, о чем вчера Госвами Махарадж говорил, это как будто вот он прочитывал именно некие отрывки жизни семейной. Когда мы пытаемся подчинить, не имея силы. То есть не имея силы, духовно влияет на свою супругу своим примером, своей жизнью духовной. Мы пытаемся теперь через какие-то другие инструменты влиять. Это просто зависть. Или детей своих. Постоянно карать, наказать, заставить, чтобы делал так, как я. Мы говорим, мы никогда не будем действовать так, как наши родители. Нас воспитывали вообще непонятно как. Мы не хотим, чтобы мы не будем делать так, как делали наши родители. И делаем все то же самое. Но теперь мы это шастрами подкрепляем. Находим этому подтверждение. Да, вот так вот да, надо жить. Факт. Этот молодой человек был в конфликте с отцом. Они жили в одной квартире. И у них в холодильнике разные полки были. Полочка для него, полочка для него. Все. Когда они в коридоре встречались, они так, знаете, животами потрутся друг от друга, так и все уйдут. Никаких отношений. Папа чай набрал, ушел к себе в комнату футбол смотреть. Он тоже что-то сделал и ушел тоже в свою комнату. И вот такая жизнь. Все знают. Вот это вот вчера буквально мы обсуждали с преданными, что вот это напряжение в семьях, оно всегда существует. особенно семьи, где нет никакого расслабленности, нет никакой духовной заботы. Там какое-то напряжение всегда существует. Некоторые дети не хотят приходить с улицы домой, потому что чувствуют, что что-то там чиркнет и там взорвется сразу. Вот такое напряжение. Вот у них такое же было. Которое постепенно переросло просто в такой неприязнь другой, просто никаких отношений. И тут этот парень на лекции услышал, что отец это Вишну. И вот он начал думать, отец Вишну. Это вот ходячая тамагуна, это Вишну. Как он может быть Вишну? Так он даже со мной в отношения никакие вступить не может. Вообще ничего не понимает. Но там сказано, дальше было в лекции, о том, что нужно выражать почтение своим родителям. Нужно выражать почтение родителям. И он подумал, как я буду выражать почтение человеку, который вообще никак не следует нашим принципам, нашей традиции. Что-то у него не складывается. Но постепенно вот это внутреннее понимание, вот эта внутренняя благодарность начала приходить к нему. Все равно мы понимаем, что родители – это та милость, которая нам дана Господом. Именно у них мы родились почему-то. Мы не родились в Южной Индии, в семье Брахма. Мы родились в России. Здесь мы стали преданными. Здесь мы вступаем в отношения. И что сделал этот молодой человек, преданный? Он, придя домой, в коридоре встретился с папой. И увидев папу, просто откинув ум, просто не слушая никаких доводов ума, поклонился отцу. Отец испугался. Он его схватил, говорит, что с тобой, сынок? Он думал, что у него сердечный приступ или что-то случилось. Говорит, что с тобой, что с тобой? Начал его поднимать. Он говорит, да ничего, папа, просто ты знаешь, я тебе никогда не выражал в своей жизни почтение. Я должен выразить тебе свое почтение. И папа, он просто расплакался. Он расплакался, его обнял. И они неделю не выходили из кухни. И, оказывается, было что обсуждать. И папа говорит, да мне нравится все, что ты делаешь. И начал его в храм потом постепенно водить, в общество преданных. И они даже стали потом вместе на махату проводить. Просто один маленький момент. Выразил почтение. Мы, вот такого момента мы не очень умеем делать. В большей степени мы ожидаем того, что родители и так должны быть счастливы, мои сестры и братья должны быть счастливы от того, что я уже есть, что я уже преданный. Как однажды моя сестра, она вышла замуж за мусульманина, за такую серьезную, у меня есть мусульманская семья, вышла замуж, и естественно он узнал, что я кришнаин. У сестры старший брат кришнаин. Ну хорошо. Ну традиция же какая-то мусульманская должна быть. Он должен получать какие-то наставления от меня. А как я буду принимать наставления от человека, который вообще какому-то индийскому богу поклонился? Да еще и какой-то на девушку этот бог похож. Вообще позор какой-то. Оскорбление. Как может бог похож быть на девушку? Ну что такое вообще? И вот у него там головные боли начались. По поводу, он все думал. Как же, я тут приехал на север к своей сестре, начал общаться с ним. Он кругами вокруг меня ходит, какие-то начал мне книжки подсовывать. Я говорю, ты мне ничего не подсовывай. Потому что если я тебе начну наши шримабаны подсовывать, то тебя тут вообще ты ничего не поймешь. И он говорит, ну как так, ну как так? И тут моя сестра меня поразила. Она ему сказала, слушай, ты знаешь, он занимается преданным служением Богу. Моя сестра, она хоть и замужем за мусульманином, она интоксикации не потребляет, мясо не ест. То есть получила в свое время большую дозу отношений. И она говорит, вот благодаря тому, что он один в семье занимается преданным служением, у нас есть возможность в духовный мир попасть. И тут его осенило. Ладно, говорит. Раз такая ситуация. Следующий приезд он, правда, привел мулу. Мула пришел, такой, знаете, интересный такой человек. Кто-то сел со мной говорить, но у нас разговор не получилось, потому что он по-русски не бельмес. Вообще. В общем-то там языки говорит. Легче на санскрите было с ним общаться. Ну, то есть, вот этот момент, вот этот принцип духовных отношений, это важно очень в семье. Потому что духовные отношения, это не отношения религиозные, это не отношения просто тела. Мы не можем так это. Когда мы начинаем попадать под религиозные стандарты, мы всегда начинаем делить наши, не наши, наша культура и культура. Когда мы говорить начинаем на уровне души, когда мы говорим о реализованных вещах, духовных, когда мы с помощью разума пытаемся действовать, мы сразу видим, как все в этом мире объединяется в одну семью. И прежде всего мы начинаем развивать отношения глубокие в семье внутри, где мы находимся. То есть для нас тогда становятся важными все участники этого события под названием семья. Все родственники становятся важными. Они становятся для нас понятным, почему. В чем замысел Кришны? Что именно у этих людей родилась моя будущая жена. Что именно у этих людей я родился. Что именно они, мои братья, дяди, сестры, тети и все такое. Почему это происходит? То есть это глубокие отношения. И эти благословения, они дают нам силу правильно действовать в этом мире. Они дают нам силу никогда не сомневаться в нашем выборе разума. Мы всегда готовы выбрать то, что полезно для Кришны, а не то, что полезно просто нам. И даже наши обязанности, наша вся ответственность, вся наша жизнь, она строится из отношений, а не просто какому-то глупому следованию чему-то. Делать, мы даже иногда не понимаем, зачем мы это делаем. Все не смысл глубокий. Именно отношения внутри семьи, именно отношения внутри семьи между мужем и женой, они являются вот двигателем. Как они строят эти отношения, вокруг кого они строят эти отношения, так что важно понять. Знаете, как анекдот такой есть. Муж стучит по столу, говорит, в конце концов, кто в доме хозяин? Я или ты? И жена так отвечает тихо-тихо. Я, ну и что? А что, спросить нельзя, что ли? Спросить нельзя, что ли? Основная масса мужчин, они вот в таком принципе живут, что я домохозяин, но видно, что он еще не домохозяин. Он еще очень слабый, на самом деле, человек. Это связано с тем, что у него не хватает разума, причем правильно жить, правильно вдохновлять свою семью, быть примером для семьи. Можно много примеров приводить того, как в духовной жизни мы, в семейной духовной жизни пытаемся выстраивать отношения, поклонение божествам, совместный Бхагаватам дома, воспевание святого имени. Это очень-очень важные элементы. Верность супруги, верность супруга. Это рождает очень глубокое чувство доверия. Вот это слово вера, доверие. Мы верим друг другу, что мы никогда не будем предавать. Что мы, супруга, она всегда поймет нас. Или супруг. Одной из обязанностей мужа является всегда выслушивать свою жену. Нравится нам это делать, думаете? Не всегда нам это нравится. Потому что муж часто говорит, ты вчера и позавчера с одним и тем же вопросом. Так как раньше в моей жизни было так, что у меня вообще такая, по милости Кришны, такая жена, что она пока все не выяснит, она не успокоится. А я такой человек, я люблю на потом откладывать. И вот она приходит ко мне в комнату в 2 часа ночи, будет меня. Говорит, знаешь, ты не будешь спать, потому что я не понимаю ничего. Нам надо выяснить. Я говорю, знаешь, я же старше тебя, иди спать.
Иди, поспи, отдохни. Завтра решим. Раньше она на это велась. Покупалась. Давай, вот сейчас вот решим, ты будешь спать. Решим, я буду сидеть и зудеть. Это у нас было после того, как ребенок родился. Все, сидим, не нравится, некомфортно для ума, для тела тоже спать хочется. То есть, все это надо слушать. Какие-то бессвязная речь, кажется. Какой-то логики нет. Чего она хочет, в конце концов? Ты пытаешься, не понимаешь, что там вообще с женой происходит. Что она хочет от меня, в конце концов. Поехали съездим к твоим родственникам, что ли, там отойдешь свою душу куда-нибудь, там, своими там родственниками, родственницами. Нет, она же от тебя хочет получить. Ты же муж. И все. И ты садишься и начинаешь вдруг разбираться. Извините, у меня такой стратегический ум. Я должен сейчас сидеть в деталях твоих, твоих вот этих вещах, которые тебя беспокоят. Какие-то мелочи. Из нее что-то выросло такое большое. И постепенно в семейной жизни пришло к тому, что вот эти вот мелочи, то, что происходит в отношениях с женой, они оказываются очень важными. Они очень важные. И до такой степени, что ты просто отодвигаешь некоторые важные дела в сторону и начинаешь общаться с женой. Потому что ей очень важно это. Я вам скажу, это счастье потом наступает в семейной жизни. Стоит только 2 часа потратить в месяц на свою жену, просто поговорить с ней по душам. Все ее ментальные проблемы уходят куда-то. И она опять чирикает, потом бегает, все делает, так сказать. Только ты начинаешь чувствовать, что-то напрягается, ты должен быть готов общаться сразу с ней. Потому что это глубокие отношения. Это не человек, который пришел в твою жизнь, потому что ты захотел. Вот я захотел, и вот такой человек пришел в мою жизнь. Сейчас мы будем тут с тобой строить, как расскажешь. Не получилось, извини. Сейчас я с другой буду строить, как расскажешь. Ну и там не получилось, ну и тут. Ну ничего, года я тут научусь. Никакого терпения, да? Никакого понимания, как это делать. И, конечно, тут очень важную роль играет верность. Нужно изначально, как только мы вступаем в эти отношения, у греха скажешь, надо сразу понимать, что духовная жизнь, она не терпит отношений, когда мы просто начинаем воровать у друг друга благочестие. То есть мы должны быть верны своей жене всегда, во всем. Прабхупад пишет здесь, что хорошая жена, она защищает от оскорбления. Жена никогда не должна давать повода для мужа, чтобы он усомнился в том, что она ему верна. Очень часто такой пример привожу. Такой смешной, конечно, но очень интересный. А завтра и послезавтра мы будем обсуждать обязанности мужа и обязанности жены. Что будем теперь обсуждать?
Мужа.
Мужа. Будем завтра обсуждать обязанности мужа. Одной из обязанностей жены является быть красивой. Всегда. Прабхупада вчера прямо прочитал. Жена должна быть всегда красивой для своего мужа. Но очень интересная тенденция, вот эта вот кармическая. Муж приходит домой, жена его встречает в халате, в тапочке, где палец торчит. Он же родной человек. Он же свой. В каком только виде меня не видел. Все хорошо. Не причесано. Извини, дорогой, я не успела. За день не смотрела. Вот хорошо. Она говорит, ты, наверное, устал. Ты знаешь, у нас соль закончилась в доме. Я сейчас схожу за солью. Вот здесь ларек с подъезда спуститься. Соль куплю. Сходи. И она полчаса красится. Одевает практически самые лучшие одежды. И идет за солью. Зачем? Это же надо для мужа делать. Нет, для кого-то надо быть красивым. Но наши мужья тоже не понимают этих вещей. Поэтому женщина должна быть красивой только для мужа. Принцип. Так, принцип верности. Конечно, в нашей культуре сейчас может быть тяжело какие-то вещи понять, но я еще успел воспитаться в мусульманской культуре, и там это строго. Такие вещи. Строго. На самом деле, нам не хватает традиций глубоких в вайшнавской культуре. Ну, имеется в виду, традиций много, но нам не хватает притворять и следовать этим традициям. Общинные какие-то должны быть традиции. То есть семья, она не должна быть в какой-то степени оторвана. Жена, она должна всегда иметь отношения с другими матаджами, с другими девушками, женами, с другими преданных, чтобы они могли делиться, вот это, знаете, там, им обязательно нужно, вот, чтобы вся энергия как-то там кипела, что-то было у них там. И в психологии есть такое слово «медиаторы». Слышали? Может быть, медиаторы. Обязательно в каждой ятре должны быть медиаторы. Это люди, через которых вся информация доступна. Как один брамачари мне сказал, ОМС, есть такое, знаете, ОМС. Одна мата же сказала, вот в каждой ятре должно быть, они должны общаться, все новости должны постепенно перетекаться, все должно быть. Для чего? Потому что они должны с возбужденными умами прийти домой, и муж должен успокаивать их. Для чего? Говорит, это все майя, это все критика, это все зависть. Успокойся. Жена будет счастлива. Потому что если жена будет сидеть только лишь дома, слушать наставления мужа, в какой-то момент она взорвется, подскажет, ну все, харибул, я уже не могу. Что такое происходит? То есть семья – это очень активная вещь. Это семья грехастов. Они очень глубоко в семье дружат между собой. Они по-настоящему… Жена – это лучший друг. Не преданного. Лучший друг. Это то, где вот этот принцип в семье при Тилакшинам очень глубоко развивается. Открывать свое сердце, услышать, когда тебе сердце пытается кто-то открыть. Если мы не умеем это делать в семье, то тогда мы лицемеры, если мы пытаемся где-то эти отношения выстраивать. Если мы готовы для преданных тут полностью распластаться, а в семье мы не готовы это делать, то любая женщина, она начинает, очень много жалуется мне, часто говорят, надо же. Как только муж начинает активно посещать храм, у меня проблемы. Часто бывает. У меня проблемы начинаются. Почему он посещает постоянно храм? Он забывает обо всем. Все, у него в уме одно только, вот мы должны это, мы должны это, мы должны. Да что мы должны? Дай отношения, позаботься о нас. И Чайтанья Чандра в прошлом году, летом, мы очень много обсуждали с ним в Челябинске этот вопрос по поводу строительства общин и тому подобное, и пришли к одному единственному выводу. Пока не было сильного греха с кашей, никаких общин в речи не может быть. Община, Карл Маркс был прав. Семья – ячейка общества. Мы строим общины с позиции вот. Семья построена на принципах духовных отношений. Соответственно, мы можем с другой семьей строить на принципах духовных отношений. И так постепенно-постепенно это все разовьется в одну большую семью. То есть диапазон семьи мы расширяем. Живем не для себя, живем ради других, ради преданных живем. Ради семьи большой живем. Постепенно приглашаем в нашу семью. Да, у нас есть дети, вот мы их так воспитываем, так мы живем. То есть грехастки, в отличие от грехомет, они должны жить открыто. Все должны видеть, как они живут. Они всегда должны быть на виду. Приходи в мой дом лечиться, хоть корова, хоть волчица. Вот семья. Вот так видите, приходите в семью, смотрите. Помогите, если чем хотите. Так, Притху Прабу меня вдохновлял в последний приезд. Бивананда говорит, подойди к какому-нибудь человеку на улице, скажи, видите, какое тело большое. Его надо прокормить. Я говорю, Притху Прабу, я такие вещи не могу терпеть. Как я подойду к человеку? Надо. Это не потому, что тебе надо, а надо его занять служением. Это хозяин всего харибо, да, я могу зарабатывать деньги, я, может, хорошие даже деньги зарабатываю. Ну, приходите в мой дом, вот вам божества, пожалуйста, принесите с собой что-нибудь, поклонитесь, давайте вместе споем. Меня куда-то заберете, забирайте так же, вот себя только забирайте. Все, что будет, всегда, и вот так вот семья строится, вот это грехаскрашка, все видят. Если в наш дом приходят постоянно преданные, постоянно гости, как я могу смотреть на свою жену, как на источник просто моих наслаждений? Как я могу? Это что за такое вообще может быть? Это моя полная. Читаем чандра, она сказала, вот Девана, мы сейчас сидим, два человека кушаем. Уйдем, посмотри, пожалуйста, скажи мне, что ты почувствуешь после этого. Это в моем доме было. Они ушли, ну что я чувствую? Горы тарелок, посуды. Мы ходим там по дому, а что? Но я сел там, попытался, и знаете, я что-то почувствовал? Я почувствовал кристальную чистоту. Такая чистота, знаете, звенящая, как колокольчики такие кристальные. А прям такая чистота. Преданные пришли, осветили, благословили, сказали, Хари Бог, мы у тебя все съели, пошли тебе. Все, ты счастлив. Домохозяин, что он делает? Он кормит. Он дает возможность преданным развивать вкус к Кришне, вкус к киртану, вкус к отношениям. Вот это жизнь домохозяина. А не то, что я живу, у меня есть красивый дом и красивая жена. Как один преданный говорит. Я тут женился второй раз с Девананда. Приходи ко мне в гости. Я говорю, чай. Молодец. А я не видел его жену, я его давно не видел, год может быть. И он мне фотографию своей супруги показывает. И первое то, что он говорит, модельная внешность. Обрати внимание на это. То есть это мы просто привязываемся к этому. Что вот так вот должно быть. Но красота же не в модельной внешности, а красота в том, насколько она верна, насколько она любит своего мужа. Готовы идти на самопожертвование. Поэтому в доме капитан, хозяин – это жена. Если жена по-настоящему привязана к своему мужу, почитает его как наставника, получает от него знания по параметрам, передается ему. Я тут немножко похвастаюсь в этом отношении. Пришли на даршан Бхакти Тирти Махараджу. Я пришел просить в Майяпуре, чтобы он дал пранама мантру моей супруге. Моя жена тут вдохновилась, решила стать ученицей в свое время Бхакти Тирти Махараджу. Он сказал, хорошо, приходите, пообщаемся. Пришли. И первое, что он сказал, ты должна стать ученицей Индралюмы с вами. Я заплакал. Да вы знаете, говорит, я тут столько лет уже в движении, я постоянно думал, кто мой духовный учитель, когда вас увидел. И он так беседовал, беседовал, и потом говорит, хорошо. Он такой, мистик же. Я чувствую, что у нас с тобой с прошлой жизни есть отношения. Но я второй гуру, вот первый сидит. И на меня пальцем тычет. Я готов был сквозь землю провалить. Пальцем тычет. Это же ответственность. И мы когда вышли из этой комнаты, с ими пранамами, со всеми делами, с разрешениями, благословениями, я говорю, знаешь, как будто бы я приходил. Что-то вот такое для меня случилось. Факт для меня случился. Наделяет ответственностью это, что мужчина должен быть семьей гуру. Должен быть наставником. Он не просто должен быть добытчиком. Что-то добывать для себя. Чтобы свое ложное эго тешить. Как мы с преданными смеялись. Обедаю в 12 стульях, помните там? Обедаю, чем Бог послал. А Бог в этот день послал. И там список, да? Помните? Как? Вот для себя. Что-то есть для себя. Но принцип заключается в том, что домохозяин, он прежде всего думает о удовлетворении духовного учителя. То есть ему нужно удовлетворить духовного учителя. И жена в этом отношении, она является первым помощником. Потому что она знает его ментальные какие-то дыры. Она знает его зону комфорта, где какие-то вещи внешние, материальные, или внутренние психологические не могут его давить. Бывает, она все тебе скажут, ты не путевый человек, не хороший, а жена скажет, ты самый великий, самый нужный. Конечно, ты понимаешь, что это все так, неправда. Но это тебе не дает вообще уже там превратиться там, не знаю, непонятно что. То есть поддерживает вдохновение. То есть жена, она вдохновляет. Когда ты видишь, как в семье происходит поклонение божествам, что в семье поет киртан, что в семье вместе воспевают, читают Шримад-Бхагаватам, то
Тут очень вдохновляет, тут семья становится другой глубиной, другая глубина в семье появляется. Поэтому, конечно же, вот этот семинар, который по приходскашему, он у меня вообще рассчитан на 8 часов. Там все очень поверхностно, какие-то вещи. За каких-то там 3 дня, это сложно будет сказать. Но идея такова, что мы должны все-таки научиться в правильные отношения, в правильных обязанностях свою жизнь проводить. Это большой период жизни. Большой период жизни. Какой багаж мы в этом возьмем, что мы это научимся, это зависит от нас. Больших рецептов не ждите. Жизнь каждого своя самостоятельная, в своих самостоятельных отношениях каждого находится. Но так или иначе, нам придется идти туда. Домохозяину придется развиваться глубоко, если он хочет по-настоящему быть полезным духовным учителем. Шарипа. Ну, все вот то, что для начала я хотел бы сказать. Завтра более конкретная будет ситуация. Будем более конкретно разбирать уже конкретно по мужчинам. Более конкретно будем обсуждать послезавтра по матрице. Хорошо? Может быть, какой-то вопрос или дополнение будет?
Очень важную вещь, которую я несу трепетно всю жизнь. Я тебя так люблю, что я даже не представляю, как с тобой этим заниматься. И я сейчас полностью слуга моего мужа. Он не читает жапу, он иногда что-то вкушает, что не вкушаю я, и я преданно ему служу. Я понимаю, что мне Бог послал вот эти слова, чтобы я могла развивать через своего мужа отношение к Богу. Что бы он ни делал, я смотрю, как на посланника Бога. И он видит, как трепетно к нему отношусь я. И как глубоко сели его слова в мою душу. Я никогда не буду с тобой заниматься этим, потому что я тебя очень сильно люблю. И у нас, наверное, высокие духовные такие какие-то отношения с мужем, женой. Я понятия не имею, как я могу предать этого человека. Я понятия не имею, как я могу на кого-то посмотреть. Я понятия не имею, как я могу растоптать эту фамилию, которую он мне дал. Это очень высокие отношения. И очень сильно хочется служить. Я не прикасаюсь к нему, пока он не посмотрит, что вот да, можешь подойти со мной поговорить.
А он тебе сейчас подходит? А вы откуда?
Я с Челябинска.
Надо было с ним приехать.
Он приезжал с нами на Аркаин, помогал, чтобы привезти преданных. Сейчас у нас растет внук, и видя вот эти наши отношения, дочери мои материальные, они в материальном мире живут, и я не возражаю, пожалуйста, приходит моя дочь с ресторана, говорит, мамочка, я сегодня хочу у вас переночевать. Я говорю, да пожалуйста, конечно. А мой муж спит отдельно, потому что я не имею права прикоснуться к такому человеку. И она ложится ко мне, простите меня. Пожалуйста, великодушно, от нее пахнет табаком и спиртным. Я говорю, доченька моя, спи. Ложись со мной рядышком. Я не замораюсь от тебя, я не могу вместе. И мой внук приходит к нам в гости, поет на санскрите молитвы, ему 3 года, будет меня в 3 утра. Баба, ты уже бери, пожалуйста, бери уже молитву, читай.
Это от вас, мужчина, зависит.
мужчинам. Вот такие отношения надо развивать к женщинам. И женщины отдадут для вас свою жизнь.
Спасибо. Спасибо за благословение. Молиться. Ну, можно очень много внимания уделять им.
Но вот доля того страдания, что получают дети, все-таки как-то связано с этим?
Да, это связано.
То есть все-таки дети к этому сейчас, вот то, что вы говорили, может быть, недостаточно уважения?
Да. Родители, они недостойны уважения. В каком бы они состоянии, в каком сознании они находились. С ними обязательно надо очень глубокие отношения развивать. Родители, надо любить. То есть они должны всегда чувствовать, что они нужны, они причастны. Должны знать. Да, да. Что мы иногда делаем такие очень глубокие ошибки, что даем родителям понять, что раз вы не поддерживаете наших принципов, то дальше придется как-то самостоятельно развивать. К сожалению, эти вещи приходят очень через какие-то тяжелые вещи. Вот в моей жизни это пришло через смерть моей матери. Я всю жизнь пытался о ней заботиться, покупал квартиру ей там где-то, еще что-то. Только ради нее, мне казалось. Но я ее не слышал до конца. И когда она оставила тело, через какое-то время я вдруг понял, что у меня какая-то такая тяжелая ситуация внутренняя. Я часто думаю о ней. Думаю, да что ты за мать? Должен думать о Кришне, о семье своей, там, развивать все это нужно. А я думаю, мать, я понял почему. Потому что я совершил ошибки по отношению к ней. Я не дал ей отношений. Я ей дал некие, ну как бы откупался, вот, знаете, так откупался. Давай вот так. Так, это ж хорошо, мама, я тебе забочусь. Ну, мне, не надо мне это, сынок. Дай мне возможность жить рядом с вами. То, что она хотела. А мы думали, что вот климат ей нужен хороший. Она должна рядом со своей мамой жить, которую она очень сильно любит. Ну, так вот. Ну, ничего не надо, я хочу быть рядом с вами. Ну, так вот. Поэтому, где бы мы ни находились, родители всегда должны понимать, что они имеют очень глубокую связь с нами. Мы всегда должны быть, хоть мы тут, может быть, в социальном плане выше их находимся, но мы всегда должны быть для них детьми. Ребенком всегда, может быть, 50 лет, я уже доктор наук каких-то, то есть важная личность. Но я всегда ребенок. Всегда. Они всегда для меня старше. Именно те, через кого Кришна меня благословляет. Милостью проливает. Поэтому у нас в ИСККОН очень много ущербных людей вот в этом отношении, что мы не получаем полностью благословения. Мы пытаемся благословение только с одной стороны получать, а другую сторону мы отвергаем. Но Кришна так не делает. Он нам не все закроет, иначе Кришна. Должно все быть, все работать, все вкупе. Кришна так устроил, что большая семья, родители мои, родители жены, это должно все быть, все. Затем другая семья, преданная духовному учителю. Вот все это в большинстве своем, вот это и есть семья. Иначе мы будем очень узко жить, по-сектантски, сектантское сознание будем развивать. У нас не будет вот этой полноты, мы постоянно будем в дефиците в каком-то находиться. А родители еще будут видеть, что мы страдаем, потому что они чувствуют это. Поэтому очень важно с родителями иметь хорошие отношения. Прабхупад лично ходил к некоторым ученикам в дом, общался с их. После этого, после общения просто упады родители меняли свое мнение об обществе. Сейчас, наверное, уже просад. Давайте продолжим попозже, тогда завтра. Гантарачима Бхагаватам Кии. Чакшу Бхагаватам Кии. Гай Гур Бхагаватам Кии.